Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Долго мы ждали этого гостя, надо заметить, долго-долго. Да, да. Но вот, наконец-таки, свершилось. Неизвестный об известном с радостью представляет вам журналиста-натуралиста Александра Хабургаева.
Здравствуйте всем, здравствуйте.
Ох, долго я шел, через буран, да, через метель, через тайгу, через джунгли, тонул, ну дошел, как хорошо. Да.
Сейчас расскажите подробнее, как
о котором поэт сказал как-то: друг слонов и попугаев, Александр Хабургаев.
Цветов. Ну, слонов тоже, кстати.
Слонов тоже, всего живого.
Нет, со слонами дружить — это чревато. А вы знаете, что в каждом практически зверинце, в каждом цирке, в каждом зоопарке, где есть слоны, бывали летальные исходы. Вот в московском зоопарке 2 человека погибли.
От слонов? Они же такие добрые.
Да, они добрые.
Они же печеньки хоботами забирают прямо с рук.
Это кто, Виктория Нулан сказала?
Нет, ну серьезно, почему мы считаем, что слоны... Это тоже вопрос неправильно... То есть как бы ложных имиджей, да?
Да, это из предубеждений. Дело в том, что у слонов, ну, крыша едет. Они не могут жить в замкнутом пространстве. Это общественные животные. У них очень сложные взаимоотношения, очень сложная иерархия в стадии, да? И когда в замкнутом пространстве слон... Ну, вот последний случай, который я просто знаю, как происходило, это вот женщину он убил в московском зоопарке. Причем женщина, у нее 2 детей, осталось после нее муж-инвалид. И слон сам очень переживал после этого. А его просто нужно было перегнать в другой отдел. Он ее прижал к стене. И, ну вот, бывают у них такие помутнения разума. Это происходило очень часто. Это знают все. Цирковые люди это прекрасно знают. И вот человек, который со слонами много лет в московском зоопарке работал, он потом пришел к директору, к Спицыну, и вздохнул, сказал: знаешь что, убирай меня от слонов. Я говорю: ну ты же их лучше всех знаешь. Он говорит: да, но я их перестал их бояться. Аргументация такая разумная. Вот, а вообще мы о слонах ничего не знаем. Это очень высоко организованные животные. Это единственные животные, которые хоронят своих соплеменников.
Как это?
Так, хоронят, как людей, разрывают хоботами. Это животные, которые всю жизнь в пути, у них очень долгие миграции, которые при помощи инфразвуков могут общаться на расстоянии в несколько десятков километров. Ну, такая линза у слона. Вот, кстати, откуда пошли циклопы, Полифем, вот эти вот легенды о циклопах? Дело в том, что когда начали наступать ледники, то многие животные стали отступать оттуда. Угу. Вот, и они шли вот через Адриатику современную на Мальту. На Мальте они оказались в западне. И по ходу это отступление длилось все-таки не одно тысячелетие. Происходили странные вещи. Слоны становились карликовыми, например, а собаки или крысы гигантскими, лебеди были огромные. И вот карликовый вид слонов, ну как карликовые, они были достаточно большие, вымерших. До сих пор вот в странах Средиземноморья встречаются их черепа. А в середине, где вот эта вот линза, там большая такая дырка. И поэтому древние считали, что это черепа циклопов, у которых один единственный глаз. На самом деле это вот такая линза, с помощью которой он может улавливать сигналы. Это очень интересное животное, слон. Мы о нем ничего не знаем.
Так, а может быть, не надо нам его в зоопарке-то держать и в цирке, раз все, что вы говорите...
Петр, я тоже против. То есть вот есть животные, которых можно держать в зоопарке. Там змея, которая всю жизнь живет под одной корягой, лишь бы было что поесть.
Или даже енот какой-то такой-то, да?
Для енота можно сделать большую вольеру, где ему будет не скучно с игрушками. Да. Тоже нормально. А есть животные, человекообразные обезьяны, например, слоны... дельфины.
Да.
Я категорически против дельфинариев. И мы вот с покойным Петрушиным спорили, царство ему небесное, который возглавлял наш дельфинарий московский, когда он мне сказал, что вот у дельфина вообще, у него интеллект, как у 7-8-летнего ребенка. Я говорю: а вы их держите в замкнутом пространстве. Ну, понимаешь, это же все-таки вот такая популяция прибрежная. Ну, это все, конечно, от лукавого. Не надо, это жестоко, нехорошо и совершенно не нужно.
А вот с вашей точки зрения вообще... Ну, знаете, это приучает детей к правильному мировосприятию, когда они видят дельфинчиков и так далее. А может, это наоборот, детей приучает к тому, что... к ограничению пространства и вообще к неволе. То есть вот это... Какие тут посылы? Ложные какие? Ну, то есть вот с вашей точки зрения.
Ну, наверное, надо начать с самого начала. Для чего нужен зоопарк, да?
Да.
Но для чего нужно?
Зоопарк. Прийти посмотреть, ребенку показать, смотри, вот жираф. Ты вот думала, что все это время, что он розовый, да, а он не розовый, нет.
Ну, вообще-то, вот так между нами, девочками говоря, так без ложной скромности, десятки зоопарков мира, которые я посетил, и я могу совершенно уверенно сказать одно, что то, что мы видим, это вершина айсберга. Ну, точно так же, как любая выставочная там галерея, да, mm-hmm. картинная галерея, запасники превосходят экспозицию в десятки, если не в сотни раз.
Да.
Точно так же зоопарк, он совмещает две функции. Во-первых, это научное учреждение, да, где пишутся диссертации, ведутся какие-то работы серьезные, биологические.
Мы, обыватели, об этом же не знаем.
Ну, это
мы
уже
другой
вопрос.
Мы думаем, что все для нас.
Да. А во-вторых, это хранилище генофонда, потому что благодаря зоопаркам очень многих животных удалось спасти просто от вымирания. Ну и в-третьих, уже это такое вот место досуга.
Entertainment.
Да, или образование. Это уже третья роль. И, в общем-то, наверное, не самое главное. И, ну, вот там, кстати, очень сложная история с зоопарками, потому что были новые концепции зоопарков, как им казались на Западе, революционные, но они так и не состоялись.
А вот эти национальные парки все?
Ну, другое дело, это здорово. Да? Ну, конечно.
Там они просто в лесу.
Национальный
живут
парк
же.
Это, в общем-то, условия, природные условия, где просто люди ездят и наблюдают.
Ну, зоопарк, вот я хочу сказать такую вещь: наверное, не каждый может себе позволить. Если уж ты не можешь себе позволить, лучше бы это как животное заводить, да. Но если у тебя квартира там 3 метра, то не надо заводить там 28
метров. Ну, нет,
конечно. Ну... А вот я скажу на примерах: там берлинский зоопарк, который мне очень нравится, я считаю, что в Европе он самый.
Их там
лучший.
Два.
Да, но я вот не знаю, который к этому. Цу, когда основной это вот этот.
Ну, их там два зоопарка, но я бы не назвал их лучшими в Европе.
Да, но, может быть, я не все видел. А вот не хочу кидать камень в город Неве, но вот там вот что-то такое тяжелое было.
Зоопарк. Там зоопарк тяжелый, очень маленький, да.
Вы были в Каирском зоопарке?
Нет,
вот
ну,
это
тяжелая ситуация. Ты не сравниваешь с тем, что хуже, просто, ну как, действительно...
Нет, ну да, можно привести другие примеры. Да. Есть прекрасный Пражский зоопарк, один из лучших, кстати, в Европе. Есть старейший в Европе зоопарк в Бельгии, в Антверпене, потрясающий совершенно зоопарк.
А в чем вот вы определяете хорошесть или как бы негодность зоопарка? Вот ну, вы как специалист. В том, что вольеры более просторные? В том,
да нет,
что...
ну, во-первых, разные бывают концепции зоопарка. Вот, скажем, есть такой потрясающий зоопарк в Норвегии, по-моему, он Христиансен называется, этот городочек маленький, и там зоопарк. В этом зоопарке нет никаких экзотических животных, там нет ни слонов, ни горилл, там есть рыси, есть волки, есть лоси. Ну вот, например, лоси живут, вольера, там, я не знаю, гектаров, наверное, 5-7 как минимум гектаров, лес, над этим огромным полем такие мосточки, по этим мосточкам можно ходить и с высоты там 3-4 этажа смотреть вниз на лосей, а можно сбоку подойти. Точно так же живет стая волков в огромнейшей вольере, причем волков их приручают с детства к людям, чтобы они людей не боялись, поэтому они живут своей жизнью, никого не стесняются. И там же, в этом зоопарке, там есть гостиница, там детские праздники проводятся, там какие-то пираты с ними устраивают костюмированные всякие сражения с фейерверками, там 17 человек на сундук мертвеца. Ну, там вот такая концепция этого зоопарка. Есть другие. Ну, самый потрясающий зоопарк, который я видел в Европе, это, опять же, малюсенький городок в Голландии Арнем. И вот в этом малюсеньком городочке Арнеме, который ничем не прославился, кроме битвы там на мосту, когда англичане десант выселили, там сумасшедшая семья, Бургерс их фамилия, ну, есть нормальные сумасшедшие городские, они насобирали денег. И они сделали этот свой бургерсбуш. То есть это несколько футбольных полей, вот такая вот площадь. Это все накрыто стеклянным куполом. Там джунгли. В этих джунглях там попугаи, обезьяны, бабочки над головой порхают. Все это цветет. То есть ты попадаешь в джунгли.
Вот
ты идешь по тропинке, над речкой. В речке плотинка такая, запруда. Там ходят утки, гуси, фламинго. В воде плещется огромный ламантин. И это все совершенно колоссальная такая конструкция. Это одна единственная семья смогла создать. Потом уже сделали такую же пустыню колоссальную и сделали один из лучших морских аквариумов вдали от моря. Вот этот вот комплекс теперь Бургерсбуш. Вот человек захотел и воплотил мечту. Такая же мечта, кстати, Сиам-парк, в котором многие наши слушатели были на Канарах, да, тоже, по-моему, немец, сумасшедший немец, который просто любил сиамскую культуру, нашел где-то денег, открыл, сделал вот этот Сиам-парк.
У нас такой же, кстати, парк Воробьи на границе Московской и Калужской области. Тоже сумасшедший человек Александр Белявский создал этот парк. Я его потом спросил, говорю, а вы по жизни кто? Он говорит, я руководитель. Я говорю, в каком смысле? Говорю, ну, в таком, я руководитель, я всю жизнь руковожу стройкой, там, еще чем-то. Мне все равно, чем руководить. Я просто умею руководить, я знаю, как это делается, как подбирать коллектив. Вот он создал этот парк Воробьи. То есть, если человек захотел, то мечту можно воплотить. А вот другую я вам историю расскажу, печальную. Есть величайший герпетолог всех времен и народов Сергей Рябов. Вообще-то он из Тулы. Но уровень авторитета этого человека такой, что вот есть такая змея Куфия Кроншаха. Она водится в Афганистане, редчайшая змея. Одну поймали американцы, другую англичане. И американцы и англичане привезли это в тульский экзотариум, потому что единственный человек в мире, который может их размножить, это Сергей Рябов. У него была в Туле, в тульском экзотариуме, лучшая в мире коллекция змей. Более 3000 экземпляров. Это фантастика. Об этом знали все герпетологи мира. То есть человек, которого там знает. Его именем называли там Толодерма, есть Рябови, еще другие там животные. Ну, я в свое время даже, мы делали передачу, вот на Вестях мы когда работали, мы делали передачу, и вот человека, который при губернаторе был, я ему объяснил, говорю, ну вы вложите денег, вы же иностранцев туда возить будете. Да, они вроде хотели там строить какой-то гигантский экзотариум, такой, чтобы весь мир удивился. Ну, а потом это все дело рухнуло, а потом там у Сергея случился инфаркт. Потом там уже жизнь по-другому сложилась, но в результате вот...
Мечта не сбылась.
И вот нету тульского экзотариума фактически. Хотя это можно было сделать. У нас в России есть люди штучные, и не только Сергей Рябов. Я могу назвать еще как минимум 5 таких людей.
Но ведь есть же опасность. Очень многие люди, послушав вот такую ситуацию, ну, да, такое интервью на «Маяке», могут сказать себе, я всегда хотел завести себе бурого мишку, и у меня как раз есть подходящий вольер на даче.
Не надо.
Ведь очень важно подходить к этому максимально ответственно. И то, о чем мы говорили в самом начале, имидж животного и его реальное поведение иногда очень сильно расходятся.
Ну, медведь, если мы говорим об имидже животного, да, медведь — это животное тоже совершенно фантастическое, потому что медведь может идти рядом с вами по лесу, внимательно вас изучать, ни одна веточка не хрустнет, и вы не будете об этом знать и догадываться. Удивительно ловкое животное с потрясающей совершенно реакцией. Медведь — животное, от которого человек не может ни убежать, ни уплыть, ни спрятаться, потому что он развивает скорость до 40 километров. Откуда известно, был просто случай, когда он бежал, бурый медведь, ехала машина, он бежал параллельным курсом и на спидометре держал 40 км в час.
Вот это да.
Вот, замерили таким образом скорость. Ну, конечно, он не стая, а спринтер, прекрасно плавает, ныряет, лазает по деревьям. Реакция такая, что человеку нечего и тягаться. Но при этом медведь абсолютнейший вегетарианец. 80% его пищи составляет вегетарианские продукты, скажем так. Осенью медведи, как лошади, пасутся на овсах, откармливаются, на рябине.
Но ведь самое страшное в нем это характер непредсказуемый, да?
Ну, он очень предсказуемый на самом деле, потому что страшный шатун, медведь, которого разбудили зимой, и вот весенний медведь, когда нечего есть, да, он может напасть на кого угодно, он может поедать падаль, тут не до жиру. Он после спячки, организм истощенный, он будет жрать все и нападать на все живое. Ну а летом уже, тем более к концу лета, нападает еще самка, естественно, если она с медвежатами, она их очень бережно охраняет. Недаром все-таки медвежья охота почиталась как, это была самая такая престижная охота, царская охота медвежья. Профессор Пажетнов мне рассказывал потрясающую историю, а профессор Валентин Пажетнов — это, кстати, такой патриарх нашего медведоведения. Это человек, который живет в Тверской губернии, в глухих лесах, и он воспитывает медвежат и выпускает их в природу. Уникальные методики. То есть, когда остаются медвежата, их везут туда, к нему, они людей не видят, он их готовит к самостоятельной жизни и выпускает уже там, где медведи нужны.
Медвежьи вот. Ясли прямо.
Да, медвежий папа. Вернее, теперь уже дедушка, потому что сын его занимается этим. И вот профессор Пажетнов рассказывал такую историю. Крестьяне очень рады были, когда зимой находили берлогу медвежью, потому что ее можно было выгодно продать барину.
Барин сразу снаряжал туда охоту. Если поручик идет, ну, это очень хорошо. И вот царская охота, Николай, государь второй кровавый, собрался на охоту с кем-то из заморских, по-моему, с Александром Карагеоргиевичем, с сербским царем, если мне память не изменяет. Вот. И какой-то крестьянин продал аж две медвежьи берлоги, ему дали аванс, приехали в этот лес, разбили шатры, всю поляну накрыли, столы накрыли. А Николай всегда ходил в военной шинели, при погонах и в фуражке. Вот. И тут крестьянин запил. Получил аванс, запил так, что мертвецкий пьян, му сказать не может. Чего ж только с ним не делали? Там и в прорубь его окунали, и били его батагами. Все, ну, не лыжет, не вяжет лыка, что делать? Кинулись, нашли цыгана какого-то, который с медведем по ярмаркам ходил, с дрессированным. Забрали у него этого медведя, а дальше такая картина. Стоит на номере государь-император, погоны блестят на солнышке, с ружьем. Выскакивает медведь, за ним собаки. Вот. И тут медведь смотрит, стоит государь-император при погонах, встает по стойке смирно и мохнатой лапой отдает честь. Ну, у Николая ружье из рук выпало, а потом оказалось, что цыган дрессировал своего медведя, как видишь, господина офицера, отдаешь честь, их благородие денежку даст. И потом пошел слух, что в России перед царем даже медведи во фрунт.
Отличная история, отличная. Да. Если у вас, кстати, вопросы есть про животных каких-нибудь,
да, или про растения,
или про растения, про зоопарки, вы спрашиваете 5533, начиная со слова «Маяк», WhatsApp 967-103-5533. А мы продолжим сразу же после новостей середины часа. И новостей спорта.
Середина спорта, середина спорта.
Середины спорта, середины спорта.
Дышите глубже.
Мы продолжаем «Неизвестное об известном». У нас в гостях журналист-натуралист Александр Хабургаев. Если что, ваши вопросы мы можем принять на номер 5533, начиная со слова «Маяк», или в WhatsApp 967-103-5533.
Хотя лучше не задавать никаких вопросов, потому что Александр сам по себе вот прекрасен.
Человек-вопрос, да?
Нет, ну серьезно, вот мы на чем остановились? На том, что зоопарки мы обсудили, да?
Нет, подожди, есть личный вопрос.
Ну, про зоопарки можно. Ну, какой личный?
Личный. Вот пишут, во-первых, что Александр, просто песни слушать одно удовольствие, о чем бы ни рассказывал.
Не надо. Я сейчас расплачусь и не смогу говорить.
Вопрос. Есть ли у вас домашнее животное дома? И какое оно?
Вот как у Дроздова целый зверинец, знаете?
Ну, Николай Николаевич может себе позволить. Вот. Я, к сожалению, не могу себе позволить зверинец по одной простой причине, потому что за всем этим надо ухаживать. Несколько лет назад, когда умерла наша собака Луша, мне еще года два или три подряд звонил Евгений Львович Иерусалимский, он тогда был президентом РКФ, Российской кинологической федерации, говорит: Александр, ну подождите, у меня есть чудесная сука миттельшнауцер. Я говорю: Евгений Львович, у меня больше не будет собаки, потому что я не могу с ней гулять по 3 часа в день, я не могу, мне не на кого ее оставить. Ну, Александр, ну ведь ребенок без собаки, это же несчастный ребенок. Ну вот, коты потом были всю жизнь из всяких помоек собранными котятами. И сейчас живет кошка-мерзавка. Вот.
Так зовут, да?
Нет, ее Кика зовут, но мерзавка она по характеру.
Это же
ну, любят ее все.
Чехов Сахалина же привез, по-моему, Сахалина, да, привез не Сахалина, а откуда где-то дальше.
На Сахалине, да.
Потом вниз поехал в все эти Таиланды, по-нашему говоря, или куда-то там. Он привез мангуста, и назвали его сволочь. Мангуст, смотрите, сволочь. Долго жил тут в Москве.
Ну да. Ну, сейчас вот потом у меня сын экспериментировал, у него там пауки всякие, скалопендры жили ядовитые. Ну, сейчас вот остановился на всяких тропических тараканах, и ну, пираньи у него там живут, рак калифорнийский. Ну, так, по мелочи, что называется.
По мелочи. Да. Вообще не о чем рассказать.
Нет, ну, Настя, дело в том, что зоопарк можно заводить только тогда, когда есть на кого это все оставить, да? Вот если есть кому за этим ухаживать, кто умеет это делать, кто любит это делать... Потрясающее есть стихотворение у Михалкова-старшего. Я сейчас его не помню, там про чижа, как ему купили чижика на день рождения мальчику, а чижик, чижик сдох, и мальчик себя, в общем-то, уже говорит: да, это я виноват, и кончается. Хотели мне подарить щенка, но я сказал: пока не надо, я не готов еще, пока.
Да-да-да.
Вот, гениальное совершенно.
Мне нравились там вот эти у него такие тоже обороты про дядю Стопа, и потом, понимаешь, что вот маленький хулиган, он хотел созерничать, но не знал, с чего начать.
Нет, ну, Михалков Попов был великий детский поэт. И, ну, конечно, подождите, стихи у него потрясающие.
Есть еще личный вопрос к вам, Александр. Угу. Один из слушателей пишет: если правильно помню, у Александра есть своя формула, используя которую можно выбрать спелый арбуз.
Ух ты!
Попросите,
вы до сих пор помните?
Его, пожалуйста, озвучить, ведь сезон.
Кстати,
скоро.
Всем будет полезно.
Да, вы знаете, это надо полезть в интернет, наберите формулу спелого арбуза. Я сейчас не помню это. Там история очень интересная. Это в Брянске был один человек, у него болезнь была почек, ему велели арбузы есть в больших количествах. А он такой вот типичный русский самородок, угу, который всегда найдет какой-то самый нетрадиционный метод, как можно решить задачу. И ему стало очень обидно, что вот из 10 арбузов 9 оказывались такими зелеными, невкусными. И он стал думать, как это сделать. Стал изучать этот вопрос. А потом пришел к выводу, что арбуз, спелый арбуз, да, он имеет свое соотношение веса по отношению к его размеру. Да? То есть чем арбуз спелее, тем он легче. Чем он зеленее, тем он тяжелее. Да. Ну, это совершенно понятно. Да. Да? Вот. И тогда он нашел это соотношение и стал делать очень просто. Он обмерял диаметр этого арбуза вот обычным этим метром, которым портные пользуются, а потом класть его на весы. И на калькуляторе быстро просчитывал. А потом он сделал еще проще. Он на этой ленте он написал, сколько должен весить этот арбуз при таком объеме. Вот. Сейчас я не помню эту формулу.
Почему он это не патентовал, а? Ну почему?
Ну, Настя, ну был же этот японец. В свое время журнал был такой «Наука и жизнь», и там были маленькие хитрости. Такая вот рубричка, как там из стержня списанного что-то сделать или еще что-то. Да, да, да. И какой-то японец, который здесь жил, он это все патентовал. Потом приехал и сказал: ребят, давайте я вам что-нибудь построю, куплю, а то как неудобно, я на вас разбогател.
Вот и я о том же. Вот такой Кулибин и пропал бесследно.
Ну, у нас таких много, Настя. Как там и будет, Ломоносов, Петь, как там говорил, быстрых разумов.
Нефтонов, Нефтонов,
собственных Платонов.
Российская земля рождает.
Земля российская рожает. Да, рожает, справно рожает.
Женщина, подписавшаяся озабоченной мамочкой.
Спасибо, что вы помните про формулу арбуза. Я очень тронут, потому что эта рубрика прозвучала лет, наверное, 5-6 назад.
А никогда не знаешь, как наше слово отзовется. Вот, да, Ермольник, я думаю, и с радостью, и с иногда печалью, да, вот у него там этот цыпленок табака, да?
Да,
может
быть,
может быть, арбуз это будет ваше... Этот как тотемный зверек такой, да?
Ну да, и все помнят, какой я, это который цыпленок табака.
Да, ну, да, да, нормально.
Ну вот бывает так.
Так вот, женщина, подписавшаяся... Да. Обеспокоенной мамочкой, пишет нам: «О, Господи, какой кошмар! Ну вы про слонов просто меня убили. А я ведь пускала маленьких детей к ним». Ну, видимо, в зоопарке, я так понимаю.
В зоопарке вряд ли.
Это какие еще животные скрывают в себе вот такую... Очень, очень плохо написано.
Ну да, скрывают
агрессию, которым не стоит пускать детей, хотя вроде бы.
Настя, ну здесь надо понимать такую вещь. Вот есть такое понятие, как антропоморфизм, да? То есть очень многие люди, они наделяют животных человеческими чертами и пытаются к ним относиться как к людям. То есть вместо того, чтобы понимать животных, изучать их, да, вот залезть в их шкуру и попытаться вот посмотреть на эту ситуацию глазами животного, они, ну зачем? Я человек, значит, это они должны быть людьми. И отсюда появляются эти колоссальные заблуждения, потому что вот Иван Игоревич Затевахин, известный телеведущий, который, помимо всего прочего, был в большом спорте, он мастер спорта по водному полу, человек спортивный, очень хорошо плавает, а кандидатскую, кстати, писал по морским млекопитающим. И вот Ваня мне как-то сказал, говорит: я как-то на Тарханкуте попытался подплыть к дельфинам, но после того, как меня чуть не потопили, я сразу понял, что не надо обо всех дельфинах судить по фильму «Флиппер». Обо всех шимпанзе судить по сериалу «Джуди», потому что шимпанзе — это единственные хищные обезьяны, которые, в общем-то, совершенно спокойно могут ловить и поедать других обезьян, а детеныши этих обезьян, кстати... держать у себя в стае, как мы держим собачек или кошек. Вот. А мы, люди, вот ближе всех нам по геному, это карликовый шимпанзе. Он был 68,8% у нас совпадение генома, да? Шимпанзе, кстати, о птичках. Не надо всех шотландских овчарок Колли там, уподоблять там собачке Лесси.
Да.
Вот это вот не надо так делать. Животные, они живут совершенно в другом мире, где совершенно другие критерии добра, зла. Сюська, пуська, дайте носик поцелую. Ну, ради бога. Ну, покупайте им там бриллиантики от Сваровски, вешайте им на шею, в ушки, развлекайтесь. Но помните, что это животное, это звери. То же самое слон.
Я вспомнил замечательный фрагмент из фильма, прекрасного фильма Вуди Аллена «Энни Холл», когда ненавидящий Лос-Анджелес Вуди Аллен приезжает со своей подругой Энни в Лос-Анджелес и оказывается на приеме у Пола Саймона в какой-то роскошной вилле, и Пол Саймон показывает вот то и все, опять говорит, а вы знаете, кто здесь жил до меня? На что Вуди Аллен мрачно говорит, кто, Флиппер? Нет, Чарли Чаплин.
Флиппер. Ну, вроде того. Да-да-да. Вроде того. Поэтому, конечно, не надо дома устраивать зоопарк. У меня есть замечательный товарищ, он меня постарше, намного опытнее, Александр Валентинович Огнев, великий человек, у которого всегда дома были зоопарки. И вот он сказал потрясающую фразу, что надо заводить только такое животное, с которым могут справиться твои соседи.
Какая очень глубокая мысль. Да.
Очень глубокая мысль.
Да.
Между тем, ничего себе.
А все случаи обратные заканчивались очень плохо, как мы знаем, по семье всех этих Берберовых.
Да. Вот ну, кстати, не помните, кто застрелил Льва Кинга?
Милиционер, по-моему, нет?
Милиционера звали Гуров. Он потом стал генералом-лейтенантом.
Да вы что?
Да.
Он тот тогда, Гуров, который...
Тот самый Гуров.
Я не знал этого.
Он тогда был лейтенантом молоденьким, и то, что он с этой пукалкой, извините, по имени, по фамилии Макаров, пошел на Льва, говорит о великом его мужестве.
Да, но он же потом занимался бандитизмом и разбоем. В смысле, борьбой с ним.
Вот.
Я не знал этого факта.
Ну, мне бы не хотелось в такой ситуации повторять слухи, но говорят, что мать семейца закричала, не это убил, кормильц семьи.
А, ну, не знаю, ну, в общем, он же там подрал кого-то, этот лев, да?
Да, он подрал парня, студента, он сидел на лавочке, ну, потому что, ну, зачем, ну, нельзя львов держать в
квартире. Дичь, конечно, да.
Там лев был, там пума была, да, там, да, ну, да, зачем да, это да, делать? Да, да. Потом вот сейчас волчат заводят, вот я недавно как-то смотрел какой-то сюжет, там какая-то девушка наша, звезда, да. Певица или актриса, я не знаю, они все как-то почему-то на одно лицо, все такие симпатичные, очень умные, красивые, и я их все время путаю.
Все, что вы сказали, все не так. Не симпатичные, не умные.
Это без иронии, без злой, говорю. Нет,
хорошо,
это
мои говорю, слова, да, я возьму себя. Надо, это,
нет, да, она действительно умная, симпатичная. Да. Наверняка поет хорошо, я просто не слышал. Вот. Она говорит, а это у меня волк. И ей журналист говорит, ну как, волк, волки. Ну что, вот ему уже 2 года, он такой, ласточка, иди сюда. Ну, девушка просто не знает, что у волков половое созревание в 3 года начинается, а не в год, как у собаки. Вот. Тут до 3 лет они еще дети. А вот после 3 лет, когда он созреет, и когда у него начнут работать все механизмы агрессии, и территориальная, и половая, и социальная, и пищевая, ну вот тогда уже будет плохо.
Да там посмотрим канал Life News. Он расскажет нам о том, что произошло.
Боюсь, что да. Я, если честно, все еще впитываю вот эту полученную новость о том, что шимпанзе может заводить собственных домашних животных.
Да.
И представляю себе живо, как маленькие мартышки приносят им тапочки.
Шимпанзе, да.
Или газеты.
Нет, они, Настя, я скажу, что они делают. Они убираются в гнездах, потому что шимпанзе, они же строят...
Это не прикол сейчас.
Нет, это не прикол. Нет, это прикол. Нет, не прикол то, что шимпанзе вьют гнезда. Но у них очень много паразитов, потому что поэтому они каждую ночь вьют себе новое гнездо для ночлега.
Ага.
Но они все время странствуют по своей территории, по лесу. Вот. И чтобы не разводить паразитов, они каждую ночь ночуют на новом месте. А, наверное, этих своих ручных обезьянок они заставляют там, убираться в гнездах, выносить мусор.
Ты понимаешь?
100% совпадение с людьми. Не 68%, а 100%.
Понимаешь?
Да, слушайте, по крайней мере, с некоторыми людьми. Не самыми лучшими, может быть. Я хотел спросить, а правда, что бобры — это единственные животные, которые способны на самоубийство, когда их хатку бобра там что-нибудь разломаешь?
Ну, я первый раз об этом слышу.
Ну, я вот это миф, это не прикол. Но я слышал как вот как легенду такую, что они как-то налетают на какие-то там специальные какие-то колья, потому что не могут пережить.
Да ладно.
Да, ерунда.
Да ерунда, конечно. Нет, ну, Петь, ну, бобры тоже потрясающие.
Слушай, после истории про то, что вы рассказываете, слоны хоронят своих, а эти заводят домашних животных, поверить, что какое-то животное способно на самоубийство, тоже легко.
Но бобер может убить человека. И, кстати, такой случай был 3 года назад. Прокусил тазобедренную артерию. Ну, вот эти вот все наши ребята, которые очень любят везде селфи делать. Да. Здоровый, вообще бобер, бобр. Надо говорить бобр правильно. Да. Бобр — это самое крупное, после капибары 2-е место. Грызун 30 килограммов, вот такая вот дулина. Вот я держал бобра в Воронежском заповеднике. Мы его вдвоем еле удержали. Мы ему руки заломали за спину, надо его снять. Это мощное такое, зубы вот такие вот. И молодой бобр, он вышел, он брачный период у него, он ищет подругу, он ищет место, где он теперь будет жить. Тут мужики какие-то идут к нему, со всякими глупостями пристают фотографироваться. Прокусил ему тазобедренную артерию.
Ну, он просто куснул за ногу, он же не знал, что...
Ну, да. Естественно, человек истек кровью.
Он пишет из Петербурга, утконосы самоубийцы.
Утконосы?
Не знаю.
Ну, не знаю, но ему виднее, я с утконосами. Да, да. В Австралии не был, к сожалению, моя мечта, но вот...
Мы вступили на скользкую дорожку развенчания мифов. И быстренько можно спрошу сейчас. Пингвины однолюбы? Ну, просто девушка очень интересуется. Он говорит, правда. Ну, скажите, правда.
Правда, правда, да, моногамные, моногамные.
А то он мне врет все время, говорит, что я однолюб.
Настя, в двух словах. Они очень правильно сориентированы, потому что я знаю, что кое-кто про пингвинов нехорошие сплетни распускает. Ориентация у них очень правильная, нормальная. Однолюбы и любят только противоположный этот самый пол. Ага.
Вот так вот. Поняли вы все?
Как много нового. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение.
Это правда. Спасибо вам огромное. У нас был в гостях журналист-натуралист Александр Хабургаев. Спасибо вам
большое.
Когда вернусь
в своих странствиях, вы приходите к нам еще.
Да, вообще, вот, ну, к лосям съезжу на ферму и вернусь.
И сразу назад. Хорошо. Сразу назад.
А мы прощаемся до понеды.
Всем всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.